последнюю вообще тему мы вот разбираем с вами. Кто помнит, о чем мы говорим уже вот? О страхе Божьем. Сегодня мы тоже будем говорить о страхе Божьем. Просто продолжаем эту тему. В прошлый раз мы говорили и в контексте послания к Коринфянам. Сегодня мы будем говорить в контексте послания филиппийцам. И тема называется «Совершайте свое спасение в страхе Божьем». Совершайте свое спасение в страхе Божьем. Давайте помолимся. Действительно, мы нуждаемся в помощи Божьей. А в помощи Божьей, знаете, по какой причине? Потому что только Он может нас вразумить. Только Он может дать нам по-настоящему желание и запечатлить в нашем сердце, чтобы вот это не оказалось пустым звоном. Согласитесь, столько много информации сегодня. Я не знаю, устаешь ли ты от информации, иногда нужно сделать такой, знаете, как режим паузы и, может быть, перестать слушать новости, и, может быть, перестать посещать какие-то информационные каналы или читать вот такую газету или какую-то, где ты черпаешь эту информацию, или Facebook перестать посещать, да, если у тебя такая проблема есть. Может, не у всех есть. Но я в какой-то момент понял, что мне надо остановиться, потому что слишком много информации приходит, и ты просто даже не можешь ее переработать. Ну вот хорошо, ты слышишь вот там десятки, сотни новостей, к примеру, да, окей, ты как бы в курсе событий, на самом деле это просто такая, такая мнимость, как будто ты в курсе всего, и ты как будто на самом деле жизнь проходит мимо тебя. Может быть так, что ты, эта информация не на пользу. Вы понимаете, да? То есть завтра ты уже забудешь, потому что завтра еще 100 новых новостей. И ты уже забыл о тех 100 новых новостей вчерашних. Ну, к примеру, вы говорите, да? Кто-то там в Индии, в Эфиопии. Я не говорю, что нам не нужно вообще знать, что происходит в мире. Но есть столько много деталей, много такого лишнего, что, знаете, и не нужно знать. И не нужно знать. Не о всем тебе нужно знать. Бог так нас создал, что нам не о всем надо знать. Кто из вас это понимает? И поэтому Бог даже так память нашу устроил. И слава Богу, что у нас ненужное забывается. Это Бог так сделал, это слава Богу. Потому что если все копилось бы в голове, это был бы вообще полный мрак. Вы представляете, все копилось в голове. Не, мы забываем то, что не нужно, то, что мы не применяем в жизни, мы забываем. И вот смотрите, Слово Божье, оно им должно иметь отличие. То есть оно называется священным, оно называется святым, оно называется Божьим. То есть это не просто, знаете, как бы очередной поток информации. Вот я бы очень не хотел, чтобы проповедь это была очередной поток информации. Вот представь, к примеру, человек 3-4 часа смотрит телевизор, а это средняя статистика, люди смотрят и больше телевизор. Представь, 3-4 часа смотрит телевизор, плюс радио, плюс газетка, журнал, да, и это вся неделя. Умножь, допустим, 3-4 часа на 6 дней или даже на 7 дней, то есть 20. И представь, среди вот этом большом потоке информации 20 часов или 21 час пастор проповедует один час. Ну, понятно, что мы даже порой не помним, о чем пастор проповедовал 2 недели назад. То есть в прямом смысле этого слова, давайте будем честными, много из того, что мы слышим, даже здесь в церкви. Один, знаете, пастор очень мудро сказал. Он сказал, если бы вы только применяли 10% из того, что вы знаете в церкви, было бы величайшее пробуждение. Ваша жизнь бы просто колоссально бы поменялась, если бы только даже 10% из того, что мы здесь слышим, мы просто бы, знаете, ухватились за это и держались и применяли. Поэтому очень бы не хотелось, чтобы вот проповедь была просто очередным потоком информации. Нет, нам нужно услышать голос Божий. Нам нужно оценить это слово, потому что оно должно, знаете, слово – это семя. И слово, оно не просто так говорится в нашу жизнь, оно, Бог хочет что-то произвести, Бог хочет что-то взрастить, Бог хочет какого-то плода, понимаете? И лучше вот взять хоть немного, но воплотить, чем просто, вы знаете, вроде кучу знать и самообманывать себя, что я все знаю. И вроде много знаю, да, и Библию много знаю, и ничего в своей жизни не воплощать. Это самообман. Лучше взять немногое, но применить. Понимаете? Поэтому нам здесь нужна благодать Божья. Я просто понимаю. Знания так могут быть, они нужны, но они так могут быть обманчивы. Они так могут быть обманчивы. Согласитесь, мы не являемся тем, вот я сделаю какое-то сейчас вот такое противоречивое заявление, да, что мы знаем. Кто из вас может согласиться с этим? Мы много чего, может, знаем, правильных вещей, но мы так не живем в каких-то вопросах. Да? И это не то, кто мы есть. Кто мы есть, это что-то больше, чем просто знание. Это знание, которое растворилось в нас. Это знание, которое мы стали практиковать. Это знание, к которому мы приложили свою волю, усилия. Это знание, которое стали определенной целью. Понимаете? Это знания, ради которых мы готовы платить цену. И тогда действительно знания, они как бы опускаются на другой уровень. Они как бы становятся чем-то ценным, за что мы держимся. И это не просто уже знания, это уже слово жизни. Это жизнь. Помните, в Иисусе слово, оно стало плотью. Да? То есть слово воплотилось. Слово, оно так растворилось в его естестве, что он мог сказать, я ничего не делаю, что я бы не видел, и ничего не говорю, что я бы не слышал. То есть он буквально вот все, вот так смирил себя, что он был послушен во всем Богу. Иисус, конечно, наш идеал, да? Иисус – это наш пример, это наша цель, это то, к чему мы стремимся. И это то, что Господь хочет в нас произвести. И поэтому Духом Святым, Он говорит нам много раз одно и то же. Я сейчас просто, когда эту вам фразу сказал, я сразу подумал о своих детях. В каких-то вопросах, кто из вас может с этим согласиться? Мы говорим одно и то же много раз. Вот есть вещи определенные у моего сына, да, которые сейчас начали проявляться. Да, и это нормально, потому что рост есть. И мы говорим много раз одно и то же. Не знаю, даже трудно мне сказать, сколько раз в один день мы говорим одно и то же. И он еще не понял. То есть он еще в определенном смысле продолжает делать то, что он делал. Вроде бы даже где-то понял и даже признает. Но как только ситуация возникает, он продолжает делать то же самое. Понимаете? То есть мы понимаем, что знание, то, что он понял даже, это не стало еще частью его как бы, ну, характера, не стало частью его как бы, деятельности, поступков. Понимаете, да? Поэтому тем более, я думаю, в церкви нам не просто вот мы сейчас говорим о страхе Божьем, и даже если мы будем знать о страхе Божьем, это не факт, что мы богобоязненные люди. Это не факт, что мы ходим еще в страхе Божьем в повседневных поступках. Это не факт, что наша совесть, она настолько стала чувствительной и настолько стала как бы ну, честной, боголюбивой, да, праведной, что мы боимся делать зло, но действительно так Бог хочет, на нас так на какой уровень поднять, чтобы мы были такими. Он хочет нас на такой уровень поднять. И поэтому нам нужно слышать Слово Божье. Вы знаете, не случайно Иисус часто говорит, кто имеет уши слышать, да слышит. Бог, просто открой наши уши, сердце. Помоги нам вот так сердцем вникнуть, проникнуть, быть внимательны к Твоему Слову, чтобы услышать. Чтобы услышать, что ты хочешь сказать. Чтобы так ухватиться за твое слово. Ведь слово, знаете, Библия говорит, что в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Ты слышишь? Это Яков говорит. Примите слово насаждаемое, которое может тебе помочь. Которое может тебе помочь измениться в характере. Которая может изменить твое мышление, твой нрав определенный. Да? У нас, вот чем больше мы себя узнаем, кто-то себя лучше узнает вообще-то? Кто себя лучше узнает? Вот он в церкви находится, и он себя лучше узнает. И узнает себя и в хороших сторонах, но, к сожалению, я знаю правду, мы узнаем себя и в плохих сторонах, да? Мы думали, что мы не ленивые, и вдруг ты начинаешь понимать, что ты вообще-то ленивый. Как говорил брат-пастор Стас, ленивая тварь. Да? То есть такая тварь, но это библейское слово. есть новая тварь. Да. Такой еще мерзостный, да, в каких-то вопросах. Такой трудный на подъем, да, ищущий своего чего-то. Не готовый страдать, не готовый платить цену, ищущий легкого пути, ну и так далее. Я не буду вам говорить это все, да, но мы узнаем себя с таких как бы... Мы же не религиозная церковь. Знаете, хуже было бы, если бы мы все с вами играли роль святых таких, которые уже ну, полностью осветели, да, но в жизни жили бы совсем по-другому. Это было бы очень печально. Но мы должны быть настоящими. Мы в процессе. Мы действительно еще не достигли. Но Бог потому и дает нам слово, что Он хочет нам помочь. Бог видит наши страдания, Бог видит нашу борьбу, Бог видит наши сомнения, Бог видит наш ропот, Бог видит наши плач, стоны, какие-то неудачи, успехи и так далее. Я не буду, сами думайте, сами проецируйте, сами смотрите свою жизнь как в зеркало. Да? Вот Слово Божие говорит, смотрите на себя как в зеркало, где вы себя видите. Да? Но я себя вижу, я просто себя вижу, и Бог показывает, может быть, не все. Знаете, как говорят, что у Господа есть разные щиты, да, есть щит веры, который все, есть маленькие щиты, да, и у Бога есть разные зеркала. Как вы думаете, когда Он тебя показывает, каким Он зеркалом тебе? Вот так большое зеркало, чтобы ты себя всего полностью видел? Или вот такое маленькое зеркальце? Знаете, о каком зеркальце написано в Иакове? О маленьком зеркальце. А знаете, почему маленькое зеркальце? Потому что Он тебе показывает в один момент вот ту какую-то небольшую часть. Он не показывает все сразу, потому что если бы Он тебе показывал все сразу, мы просто бы не могли это вынести. Да? Поэтому мало-помалу. Помните, земля обетованная мало-помалу. Также и наш характер мало-помалу, да, меняется. Мы растем мало-помалу. И Бог показывает в определенную часть или в определенный период нашей жизни определенную часть. Что-то высвечивает. И говорит, в этом я хочу поработать, это я хочу изменить. Я хочу, чтобы ты на это обратил внимание. Чтобы ты здесь занялся, да, этим вопросом. Поэтому давайте мы будем просто... Мы уже помолились с вами? Или я так долго введение говорю, что еще мы даже не помолились? Помолились. Значит, пора переходить к проповеди. Да? Пора переходить к проповеди. Итак, давайте мы откроем Филиппийцам, послание Филиппийцам, вторую главу, и мы прочитаем 12-13 стих. Я несколько раз уже прочитал это Филиппийцам, вот буквально на днях, как-то вот, знаете, в моем сердце это послание лежит, очень хорошее послание. Одно из последних Павла. Филиппийцам 2 глава. 12-13 стих. «Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение, и действия по своему благоволению». Ну, сначала посмотрим вообще больше такой контекст, поймем, что это за филиппийская церковь. Помните, когда Павел порывался в разных направлениях благовествовать, он Духом Святым не был допущен, да? И ему в видении предстал муж-македонянин, и через это он понял, это Деяния 16 глава, он понял, что надлежит нам идти в Македонию. И они отправились туда по влечению Духа и нашли там у реки молитвенный дом. И там была женщина, торгующая багряница, ее имя было Лидия. Это был молитвенный дом, это были иудеи. Да, там были иудеи. И она приняла благую весть. Она также попросила, чтобы Павел со своим спутником, силой, чтобы они остались, остановились у нее, и они там благовествовали. Помните, там был случай с этой женщиной, имеющей дух прорицания, которая многие дни, написано, ходила за ними и говорила, эти люди проповедуют нам истину, слушайте все их. И она это делала с таким, знаете, демонстративно. Но Павел вдруг понял, что это не Божий дух. Он говорит, выйди из нее, дух. Там питон вообще, это там в оригинале там дух питона, да. То есть это был такой, как про питонов почитаешь, это был серьезный дух. И в один момент она потеряла свой дар прорицания. И очень озабочились, знаете кто? Это, оказывается, бизнес хороший, хороший заработок. Вся вот эта гороскопа, астрология, это большой бизнес. Почему в каждом журнале почти, вот женские журналы, мужские, везде гороскопы, да, тебе на будущее там и так далее, да. То есть это большой бизнес, и это понятно, за этим злые духи стоят, это ясно. И вот она в один момент лишилась своего дара, и что? Возбудили толпу, возбудили там местные власти и сказали, эти люди проповедуют нам обычаи, которым нам, римлянам, не должно ни слушать, ни принимать. Они нас вообще всякой тут учат плохому. И что? Вот эти солдаты, воины взяли, схватили, били Павла и Силу. Обратите внимание, они были по воле Божьей в Македонии, правда? То есть они с благословения Божьего, они творили волю Божью. И несмотря на то, что они были в воле Божьей, они делали угодное Богу, им было такое противостояние. Знаете, это для нас пример к тому, что не всегда, когда ты делаешь то, к чему Бог тебя призвал, будет легко. Знаете, иногда мы, когда особенно делаем какие-то первые шаги, неуверенные шаги, вы знаете, нам кажется, что все должно быть как по маслу. Если вот воля Божья, если вот мы услышали от Бога, если мы делаем угодное Богу, что все будут принимать, все будут поддерживать. Но это не так. Понимаете? И иногда, если мы неутвержденные, встречаясь с такой оппозицией, мы начинаем сомневаться. Может быть, я неправильно услышу? А почему Бог меня не сохранил? И так далее. Ну, понимаете, да? То есть, прими трудности как часть воли Божьей для твоей жизни. Кто тебе сказал, что у тебя будет все гладко в семье, если ты в воле Божьей? Кто тебе сказал, что у тебя все гладко будет в работе? Кто тебе сказал, что тебе будет все гладко в служении, когда ты творишь волю Божью? Запомни, у тебя будут трудности, у тебя будет противостояние, у тебя будет страдание даже. Потому что представьте, когда там побили, я не знаю, вас когда-то избивали? Мне, я помню, в начале 90-х я там бизнесом решил заняться, отцу помочь. А там такой криминал был, криминал на криминале везде. И я продавал автоответчики, три штуки. И там видно по наговору там одного, еще одного криминала моего знакомого, меня отобрали все. Прижали меня и уехали. Я был разбитый. Я немножко наивный был. Ну, какой бизнесмен, вы понимаете, да? То есть, и я в полицию пришел. Вот он говорит, ну, запиши все. Я говорю, помнишь номер машины? Не помню. Это же в шоке, меня там побили. Ну, опиши. И все, ну, как. Что полиция остается полицией. Она большинство дел не может. Понимаете, мы же, сейчас я понимаю, на Бога уповаем. Он наша защита, да? Он наша помощь и так далее, да? Ну, вот такой случай. То есть, а тут не просто побили, мне было бы неприятно, когда меня побили. Несправедливо. А тут, там реально побили. И не просто в кандалы засадили еще, и в тюрьму посадили. И вы знаете, какое настроение было у Савла и у Павла и Силы? Вы можете прочитать Деяния 16 главу. Написано, что они славили Господа, молились и славили Господа. Вот находясь в этих таких стесненных, таких обстоятельствах, они молятся и славят Бога. И что произошло? Землетрясение. То есть произошло, это, я думаю, какое-то было необычное сотрясение. То есть сам Бог вмешался. То есть обычно, если происходит землетрясение, послушайте, ну такое просто как вот, если описывать то, что там происходило, просто обычным землетрясением, землетрясение, вы знаете, оно хаотично. Оно накрывает всех. Оно там, а там написано, было такое потрясение, что ослабли только что. Кандалы и двери открылись. То есть это было какое-то такое, знаете, сверхъестественное землетрясение. Это не просто, знаете, там начали стены рушиться и падать на всех. Нет, там рушиться начали только кандалы и замки. Понимаете, это было особое точечное прикосновение Божье. И страж, когда он это увидел, вы знаете, он достал меч, как вы думаете, чтобы что сделать? Покончить с собой. Потому что за любого, если убежал какой-то этот заключенный, сразу же было наказание вплоть до смерти тюремному стражу и так далее. Но Павел сказал, не бойся. Он вообще был очень интересно. Мы все здесь. И что произошло? Покаяние. Этот страж покаялся и пригласил к себе домой, омыли там раны у Савла и у Силы, и покаялся весь дом, крестились и весь дом покаялся. И это где было? Это было в Филиппах. То есть вот Лидия, и там ее домашние, то окружение тем, кому свидетельствовал. И вот этот случай, я думаю, что стражи, вот вернее заключенные тоже, я думаю, были... Там не сказано конкретно, сколько из них покаялось, но вполне вероятно, видя все происходящее, что они реально задумались о Боге. Там просто иначе нельзя было задуматься. Да? Поэтому вот таким образом началась церковь. Там потом, конечно, эти сотник этот узнал, что гражданин Павел, и он извинился и попросил, чтобы они удалились. Но вот таким образом началась церковь в Филиппах. При определенном страдании, при определенном заключении в тюрьму, при определенном гонении, давлении. Да? И такие вот приключения, если читаете биографию Павла, они с ним встречались везде, везде практически. И вот уже мы, где-то события, которые описаны здесь филиппийцам, уже прошли годы после этого, как началась там церковь в Филиппийцах. А Павел, по одной версии, находился в Эфесской тюрьме около 55 года. По другой традиции, он пишет из Рима около 60 года. И он пишет, что я нахожусь в узах. Он пишет это послание Павла из тюрьмы, то есть из заключения. И он в этом послании пишет, что имею желание разрешиться и быть со Христом. Но оставаться во плоти нужнее для вас. То есть он понимает, что ему грозит вплоть до смертной казни. Там было очень много, знаете, лжесвидетелей. Вы помните, за Павлом постоянно шла куча людей, которые просто лжесвидетельствовали. И поэтому угроза, что ему могли неправильно приписать, это не только в наше время бывает, на людей вешают то, что они не делали. Ну, по разным причинам могут навесить то, что он не делал, да. И то же самое в те времена. Мы, если знаем, даже Иисуса осудили за ложь, да, за то, что, ну, как бы искали лжесвидетельство, какое бы подошло к нему. Там, вы приходили одни, там, засвидетельствовали, не, это не подходит, слишком неправдоподобно. Ну, что он еще такое мог сотворить? Ну, давай, он там то-то-то-то-то. Тоже как-то не клеится к нему, да. И искали вот лжесвидетелей. Какое дело ему пришить? Ну, в конце пришили то, что он царь иудейский, то, что он богохульствует. Он же сказал, что он... Ты царь иудейский? Пилат его спрашивает. Ты говоришь? Понимаете? И то даже и Пилат понял. Ему жена говорит, ночью видела сон, не делай ничего этому праведнику. Понимаете, там все свидели, они не знали, вообще несправедливо. Послал к Ироду, чтобы тот с ним разобрался. Я говорю, ничего в нем не нахожу плохого. Ирод там исследовался, думал чудо какое-то увидеть. Посмеялся над ним и его отослал обратно. Они друзьями стали, Ирод и Пилат. Но тоже ничего не нашел. Понимаете? И ничего не могли в Иисусе найти. И также в Павла. Его судили, вы посмотрите, его же судили с одного суда в другой. Но все равно лжесвидетели постоянно его обвиняли. И поэтому Павел говорит, я имею желание разрешиться и быть со Христом. Он был много в тюрьмах. И он понимал, там было сложно. Было сложно. Там он говорит, что он был в притории. И пишет, значит, что он там благовествует. Несмотря на вот то, что он находится в этом заключении, он продолжает свидетельствовать. Он даже привет передает из Кесарева дома. То есть его влияние, вы знаете, Бог же ему сказал, что ты будешь перед царями стоять. Вот где бы Павел ни находился, в суде, в тюрьме, вот в этих путешествиях, этих приключениях, там, в этих бурях, где бы он ни находился, что делал Павел? Свидетельствовал. Это для нас очень хороший пример. Это для нас очень хороший пример. Все, вот он использовал возможность, чтобы свидетельствовать. И казалось бы, ему там унывать надо в тюрьме. Но это все послание, если вы внимательно его читаете, знаете, чем наполнено? Какой нотой оно особенно наполнено? Радостью. Это вообще удивительно. Вот просто даже ради интереса я вам вот скажу несколько местописаний. Это мы как бы контекст сейчас вот этого места всего проходим, да, чтобы мы увидели больше контекст. Смотрите, о радости он пишет. Первая глава, 4 стих. «Всегда во всякой молитве моей за всех вас, принося с радостью молитву мою за ваше участие в благовествовании от первого дня даже до ныне». Смотрите, радость, да? Дальше, 1 глава, 18 стих. Но что до того, там некоторые его обвиняли, помните, благовествовали с разными нечистыми мотивами, чтобы увеличить тяжесть уст. Представляете, даже не то, что язычники хотели увеличить тяжесть уст, но это понятно, те, кто были неверующие или иудеи, к примеру, да, но даже те, кто назывались проповедниками. Вы представляете? То есть от своих же братьев некоторые хотели увеличить тяжесть уз Павла. То есть были плохого мнения о нем. Но Павел говорит, ну что до того, как бы ни проповедовали Христа, притворно или искренно, я и тому радуюсь и буду радоваться. Смотрите, опять радости говорится, да? Дальше посмотрим. Вторая глава, второй стих. «Дополните мою радость, имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны, единомысленны». Опять о радости говорит. Смотрите, дальше. 17 стих, вторая глава. «Но если я соделываю жертву за жертву и служение веры вашей, то радуюсь и сорадуюсь всем вам. Об этом самом и вы радуетесь, и сорадуетесь мне». Опять, смотрите, радость. То есть, третья глава, смотрите, первый стих. «Впрочем, братья мои, радуйтесь о Господе. Писать вам о том же для меня не тягостно, а для вас назидательно». Опять радость, да? Смотрите дальше. Четвертая глава, первый стих. «Итак, братья мои, возлюбленные и вожделенные, радость и венец мой». Стойте так в Господе, возлюбленные. Дальше, четвертый стих. «Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь». Опять говорит о радости, да? То есть вот через все послание, вот несмотря на то, что Павел был в таких неблагоприятных условиях, несмотря на то, что он был в тюрьме несправедливо, он не падал духом, он имел радость в Господе. Его радость не зависела от обстоятельств. Его радость, она была в вере. Она строилась на отношениях с Богом. Понимаете, какой это для нас важный пример? То есть он не был в депрессии, он не был удручен. Вот служение его не тяготило. Он, знаете, в таком находится оптимизме и в таком находится уверенности и в таком настрое духа. Однозначно видно из этого даже, что Павел был сильной личностью, да? Сильным духом человеком, который мог радоваться и в других вдохновлять, независимо от всех обстоятельств. Вот никто не мог сломить его в духе. Вот Павел был такой человек. И он говорит, смотрите на меня и подражайте мне. Понимаете, это для нас пример. что не падать духом, научиться радоваться. Он говорит, радуйтесь всегда в Господе. Еще говорю, радуйтесь. И вот эта тема радости проходит через все послание. Он не сказал, что вам будет легко. Это не такая, знаете, легкомысленная радость или поверхностная радость, или такая радость, которая вот, знаете, как все люди же радуются, и все хотят радости. Но радость людей очень часто зависит, ну, от благополучия, от здоровья, от принятия, от обстоятельств. Да? И то даже люди в этом радоваться не могут. Дай человеку благополучие, вроде деньги есть, а радости нет. Дом есть, радости нету. Друзья есть, но они не в радость, а в тягость. Семья есть, дети есть, но они на шее сидят. Понимаете, радости нету. Радость приходит от Господа, и она приходит в сердце. Если ты не обогатился радостью, которая есть плод Духа, то ты будешь печален, ты будешь удручен, ты будешь смущен, ты будешь в депрессии. Кого ты сможешь ободрить, если ты сам себя ободрить не сможешь? Понимаете? Поэтому Бог учит нас, и Павел учит нас. И он специально ставит такой пример, чтобы кто-то не сказал, о, Павел, ты не знаешь, как мне тяжело, тебе-то легко радоваться там. Павел говорит, окей, я тебе расскажу о себе немножко. И сравним нашу жизнь, кому тяжело, а кому нет. Понимаете? Мы никто так не можем сказать, потому что Павел там так настрадался. Кто-то говорит, что если бы он поднял свою майку. Вы представляете, если человека били плетями? Сколько раз били Павла? 40 без одного. Сколько раз? 3 или 4 раза. Внимательно посмотрите там. Если честно, мне трудно это даже представить. Знаете почему? Потому что били так, воин, который бил, он должен был бить со всей силы. Потому что если он бил не со всей силы, он был бы наказан. Он должен вложиться, потому что это исполнение это. Со всей силы. Я не знаю, если тебя когда-нибудь били какой-то палкой или чем-то, какой-то плетью. Но уже с первых разов там все до крови разрывалось. И вы представляете, вот так били. А еще представьте, камнями били. Это не просто, знаете, вот я не знаю, когда-нибудь тебя попадали чем-то таким, но тяжелым. Это так больно. А тут представь, мужики не с какими-то камушками такими 2-сантиметровыми, а с булыжниками. Которые целятся тебе в голову, и от которых ты не можешь, ну понятно, ты закрываешь, может быть, лицо, но тебе попадает во все части твоего тела. Поэтому Павел, он говорит, я ношу на себе язвы Господа. Он был весь изранен, и это была действительно благодать Божья, что он мог еще ходить, еще путешествовать, и еще вдохновлять. Он говорит, я благодарю, что вы не гнушались моими глазами моими, потому что действительно, ну столько он перенес. Столько страданий, столько всего он перенес, да? Но силой Божьей, благодатью Божьей он был настолько внутри крепок, что он других. Когда, помните, его там вынесли за город, думали, что он умер. А он встал. То есть все, его там просто забили. Уже никто не думал, что он жив. А Бог его вот так воскресил. А Бог его исцелял. А Бог его подымал. И Бог давал ему силы и выносливость. И это для нас пример, это для нас, знаете, ободрение, это для нас, он находится в тюрьме, подумайте, и он так размышляет, ну да, я, говорит, имею желание разрешиться и быть со Христом, но, говорит, я ищу не своего, но я уверен, что лучше, чтобы я пребыл здесь для вас, для вашей радости. Я, говорит, уверен, по молитвам вашим, содействию Духа Святого, я прибуду, я вернусь. И многие считают, что Павел после этого тюремного заключения вышел. Еще некоторые считают, что он отправился потом в Испанию еще. То есть, действительно, особая благодать была с Павлом. А почему? Он веру хранил. Вот что он хранил? Он хранил свое сердце, он хранил веру. И нам очень важно, чтобы мы с вами не ослабели душою, чтобы у нас с вами не поколебались наши ноги и руки, чтобы мы с вами не струсили на пути, чтобы мы с вами не сдались внутри. Знаете, вот когда, допустим, тяжесть, трудности, непонимание, одиночество, болезни, нужды, недостатки какие-то. Это тяжело. Я не говорю, что это легко. Я думаю, что вы чувствуете эту тяжесть. Я не знаю, у вас были такие моменты, когда вы думали, почему это все я прохожу? Почему мне так трудно? Почему мне так тяжело? Где вообще Бог может? Такие мысли могут прийти. Но Павел, он через это все проходил. И посмотрите, что Павел пишет. Мы просто как бы контекст такой описываем, чтобы увидеть, что когда вот, понимаете, я не хотел просто сразу начать говорить, совершая святыню, значит, совершайте свое спасение в страхе и трепете. И у нас может такое представление быть, что вот в страхе и трепете, и теперь мы должны быть, знаете, вот в таком страхе и трепете, вот постоянно такие ходить, вот в страхе и трепете. Нет, он говорит, в основном он говорит о радости. Но радуйтесь со страхом и трепетом в том смысле, что я дальше перейду к этому моменту, что это значит, в каком, что это значит, о чем он говорит там. Что значит в страхе и трепете ходить. Но вот сначала вот этот общий контекст. И посмотрите, вот мы говорим сейчас о страданиях. Первая глава Филиппийцам. Двадцать восьмой и 30 стих. «И не страшитесь ни в чем противников. Это для них есть предназнаменование погибели, а для вас спасение. И это от Бога. Потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него. Таким же подвигом, какой вы видели во мне и ныне слышите о мне». Другими словами, Павел говорит, ребята, я хочу вас ободрить. На самом деле он говорит с ними как с взрослыми. И он говорит им истину. Вы знаете, вот ничто не может тебе помочь, как истина. Хуже, если тебя будут, знаете, так настраивать и говорить, у тебя все будет хорошо. И ты потом встретишься с реальным противостоянием, с трудностями. Ха, почему? И ты не готов. А Павел говорит, нет, ты будешь страдать. Как хочешь узнать, как ты будешь страдать, посмотри на меня. Я для тебя пример. Таким же подвигом, обратите внимание, таким же подвигом, какой вы видели во мне и ныне слышите о мне. Он говорит, не чуждайтесь этого, как приключение для вас странного. Нет, таким же подвигом, но он называет это подвигом. Он не называет это вот не повезло, вот как бы, он говорит, нет, это подвиг во имя Господа, который я несу за благовестие. И говорит, таким же подвигом вам дано не только веровать в Него, но и страдать за Него. И вот так мы должны настраивать себя, что если Господь допустит, что нам придется пострадать, то Господь даст силу нам пройти через это. Господь даст нам силу пройти через страдания. Это вот так, я так верю. Нам нужно все Писание, нам нужна вся истина. Нам нужно все вот брать, как оно есть. И только это сделает нас сильными. Иначе мы будем, знаете, вера наша будет слабой, мы будем слабаками. Вера в боях, конечно, она проверяется. Итак, вот с этого мы начали, да, вот откуда Павел пишет, через что он проходит и как он ободряет свою церковь в Филиппах. Однозначно, что у них были особые отношения. То есть он их называет, если вы посмотрите первую главу, 7 стих, он их говорит, что они как о соучастниках моих в благодати. Последняя там строка, да? То есть он называет филиппийцев соучастниками. И если мы читаем 4 главу, мы помним, что именно филиппийцы заботились о Павле материально. То есть они присылали не раз и не два ему на нужду, и они это послали через Епафродита, который в пути заболел. И это очень весть опечалила филиппийцев, потому что он, видно, был там даже на грани смерти. Ну, о каких болезнях там речь могла идти, о разных. Вы знаете, что там могла быть и малярия, там могли быть... В те времена таких болезней было куча. Там только вот на Бога уповать. Ну, вот чем-то он там реально заболел, и что был близок к смерти. Но Бог помиловал, как пишет Павел в конце второй главы, Бог помиловал и исцелил его, восстановил его. И видно, что через это Павел говорит, что у него какие-то особые тесные отношения с филиппийцами. Они были особенно близкие для него. Они заботились о нем. И вот теперь давайте мы вот придем к тому вот этому месту в второй главе. Опять еще чуть-чуть выше. Значит, Павел говорит о благодати, что филиппийцы, они соучастники в благодати, что они приняли благовестие с первого дня. И он говорит, я уверен, что Бог, который начал в вас доброе дело, будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Это 6 стих 1 главы. То есть они уверовали, они приняли благодать, они с ними Господь. И вот теперь он дает им такой призыв. Живите достойно благовествования Христова. 27 стих. Чтобы мне приду ли я и увижу вас, или не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую. Смотрите, то есть Евангелие приняли, благодать приняли, а теперь живите достойно. То есть Господа и вообще вот Павла, они были практиками. Вы знаете, это настолько далеко вот сегодня от религиозного представления, потому что сегодня религиозное представление говорит больше о духовности, о мышлении, о молитве даже, да? Но может быть вот при этой всей духовности, молитве и мышлении далекой от практики, от жизни. Это вот проблема многих сегодня церквей и религиозных сообществ. Но Иисус и Павел, они были практиками. Он говорит, живите. То есть Бог вот все это совершает, вот эту благодать дает, учит с целью, чтобы мы научились жить достойно, чтобы мы научились практиковать в повседневном нашем хождении. И это, наверное, самое нелегкое. Я не знаю, как вам, вам легко жить достойно благовествования? Как вы думаете, если бы это было само собой разумеющимся, Павел бы увещевал вообще филиппийцев, живите достойно благовествования? Если это так, знаете, легко само по себе. Ну, как бы ты уверовал, и сам по себе у тебя все как бы из тебя прет. Из тебя прет любовь, из тебя прет радость, из тебя прет мир. Ты такой дружелюбный ко всем. Ты готов проходить через трудности. На самом деле нет, правда? Это требует усилия. Петр в другом месте говорит, что мы сделались причастниками его естества. И он говорит, теперь приложите к всему все старание. Покажите в вере вашей добродетель. Добродетель, рассудительность и так далее. Да? И здесь также Павел говорит, окей, вы соучастники в благодати. Вы приняли эту благую весть с первого дня. Действительно, Бог действует в каждом из вас. Но он говорит, теперь живите достойно благовествования Христова. И это наша цель с вами. Это индивидуальная цель. Но обратите внимание, он здесь говорит в контексте общины. Это очень важно. Здесь он говорит в контексте не только индивидуальном, но общины. Он говорит, чтобы я приду или не приду, слышать о вас, что вы подвязаетесь единодушно за веру евангельскую. То есть у вас есть единодушие, и нам нужно научиться жить достойно сообща. Понимаете, мы в одиночку не сможем жить достойно благовествования. Мы настолько вот пропитаны вот западным таким индивидуализмом, что мы порой, вот как мы помните, говорили «Отче наш», Иисус говорит, когда мы говорим «Отче наш», мы говорим «Отче мой» на самом деле, да? Потому что под «наш» мы «наш» не видим, мы видим «мой», да? И поэтому наша вся молитва, она склоняется часто к нам. «Прости долги наши», но мы не слышим «наши», «мои», «хлеб наш», «какой наш», «мой насущный», «дай мне», да? То есть мы пропускаем вот этот «наш», да? И здесь вот тот же самый как бы контекст, он говорит, живите единодушно. И нам нужно научиться читать Евангелие так, как оно написано, единодушно. То есть Павел пишет филиппийцам, в общине с епископами и диаконами, в общине, в сообществе. И это Павла очень интересует и очень важно. Смотрите, вот если мы вторую главу почитаем первые стихи. Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение Духа, если есть какое милосердие и сострадательность, дополните мою радость. Чем дополните? Опять повторяет он, смотрите. Имейте одни мысли, имейте ту же любовь, то есть единодушную, будьте единодушны, единомысленны. Если Павел это повторяет несколько раз подряд, значит, это очень важно. Значит, через наше единство выражается благовестие. Помните, Иисус молился, да будут едины, да уверует мир, да познает мир, что Он послан Господом. Да? Если у нас нет единодушия, понимаете, именно наше единство, именно наше отношение друг к другу являют присутствие Божие. Как вы думаете, вот если ты приходишь и в каком-то месте ссоры, вражда, там явлено присутствие Божие? Иногда приходишь, и ты видишь, что люди ссорятся, люди вот плохо говорят друг о друге. Это все, это просто блокирует присутствие Божие. Это как непочтение к Богу. Потому что кровь Иисуса проливалась за примирение с Богом и примирение друг с другом, с людьми. И поэтому, когда люди, они противятся Богу или противятся людям, или воюют друг с другом, враждуют, унижают друг друга, да, не думают друг о друге, это также больно для Иисуса, для Христа. Это же тело Христово. И получается, что как разделение в теле. Поэтому он говорит, я вас просто прошу очень, говорит, дополните мою радость. Будьте единодушны, будьте единомысленны. И дальше... Обратите внимание, сколько раз он говорит о мыслях. Вот дальше это будет видно. Если вы все послание просмотрите, он много раз говорит именно о мыслях. Почему? Потому что нам нужно обновление мышления. Нам только через обновление мышления будет изменяться жизнь. И смотрите, он говорит, дополните мою радость, будьте единодушны, единомысленны. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого выше себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый о других. И смотрите, ибо у вас должны быть те же чувствования. На самом деле в греческом там написано те же мысли, какие во Христе Иисусе. То есть у вас должны быть те же мысли, то есть ум Христов, то же мышление. Какие во Христе Иисусе. Это мышление должно быть запечататься в нашем, не просто разуме, а в нашем сердце. А что это за мышление? Это тот образ, или та модель, или тот пример, который Христос показал в отношении к ближним и в отношении к Богу. То есть он не своего искал, он искал Божьего, и он действительно исполнял волю Божью. Смотрите дальше. Этот гимн, известный христианский гимн, он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу. Ясно говорится о равенстве Бога и о предсуществовании Христа, что Иисус, Он до прихода на землю, Он был с Отцом, и Он был равен Богу. Это не было чем-то, каким-то воровством славы. Тут сказано, Он не почитал хищением быть равным Богу. Но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Опять же, та же тема страданий. Заметьте. То есть он говорит, у вас должны быть те же мысли. То есть смотрите, он был послушен, он смирил себя. И вот чем он кончил. У него были на пути исполнения воли Божьей отвержения, предательства. Боль. Он говорит, у вас должны быть те же мысли. Несмотря ни на какую цену идти за Господом, хранить веру, что бы это ни стоило, он не сказал, что будет легко, но держи то, что ты имеешь, несмотря на какую цену тебе придется платить. Поэтому и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца». Здесь говорится опять же о божественности Иисуса. Иметь имя выше всякого имени. Вы знаете, все евреи и вся та культура понимала, что есть только одно имя, которое выше всякого имени. И это имя, которого евреи боялись произносить, Яхва или Господь. Это одно имя, которое, перед которым требовалось трепетать. И здесь говорится, что Иисус, Он есть Господь, Он есть Иегова, Он есть Яхва. Он, Его имя превыше всякого имени. И однажды это все признают. Если сейчас это не признают, Павел говорит, что однажды всякое колено преклонится. И все это признают. Однажды Его царство, оно станет явным, как мы говорим, будет как не только на небе, но и на земле. Это будет все во всем. И вот он говорит, теперь вот в этом контексте. «Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, не только в моем присутствии, когда Павел был, но, говорит, гораздо более ныне, во время отсутствия моего». Знаете, как узнаются вообще, что на сердце человека и вообще совестливость его, что ли, можно так сказать. Вы знаете, вот как ведут себя школьники, когда они узнают, что никто не смотрит. Вот, допустим, экзамен идет, и учитель вышел. То есть, тут все открывается, да? То есть, что у кого на уме, да? Что у кого в сердце? То есть, как бы учителя нет, или как вот часто было, проверки нету, к примеру, настройки. Вот как вы видели, часто вот было, люди работают, как работают? Просто тянут время. То есть ничего не делают. Они даже друг друга отговаривают. Ты что, решил, мы же сделаем это сейчас за полчаса. А нам надо, чтобы за весь день это сделать. Ну а что мы будем делать целый день? Ну, будем делать вид, что мы работаем. То есть если начальник вдруг появится, ну делай что-нибудь, да, возьмись там за тачку, там начни что-то ходить, начни там что-то там писать в этот момент, да. А так, ну, отдыхай. Это, ну, кому-то знакомо, кто-то был в таких компаниях или такое, слышал такую практику, где на самом деле не работают, а делают видимость работы. Понимаете? И вот Павел здесь говорит, дорогие, вы послушны не только в моем присутствии. То есть, если вы в моем присутствии послушны, ну, понятно, апостол пришел, надо, пророк пришел, надо, знаете, как бы, ну, понятно, показать, что мы такие духовные. Он говорит, ну, гораздо более ныне. Меня сейчас нету с вами рядом. Покажите, что вы перед Богом это делаете. Покажите вашу веру, как Богу вы делаете. И это также касается каждого из нас. Одно дело это, когда мы вот вместе вот находимся, и мы показываем свою духовность и молитву, как мы молимся, как мы славим Бога. А когда нас никто не видит, тут наша духовность и прет. Как говорится, да, вот тут-то, когда нам трудно, когда нам плохо, когда нам одиноко, вот тут-то и как раз проявится, насколько мы крепки или слабы. Поддаемся мы ли этому настроению плохому и сами начинаем быть плаксивыми, раздражителями, недовольными, или мы сильны, чтобы вот этот такой, знаете, трудный момент устоять в этом. В трудном моменте, понимаете, это все проверяется. Он говорит, гораздо более ныне во время отсутствия моего будьте послушны. И это нам очень, очень актуальная тема, правда? Наше послушание, вот оно просто перед людьми или оно перед Богом? Оно просто какое-то время, помните, как трудолюбивый как работает? Не будь ленивым, я же говорил, что мы многие ленивые. Как муравей работает? Нет у него наставника, приставника, начальника, повелителя. А что он делает? Летом собирает что? На зиму. Вот видели муравьев ленивых? Ну, может быть, и есть, я там так... Ну, по крайней мере, они постоянно что-то делают, правда? Что-то носят какие-то веточки какие-то. То есть даже в притче говорит, вот посмотри, в неканонической Библии там еще пчела ставится в пример. То есть пчелы тоже, ну у пчел есть трутень, да, но и пчелы так работают очень активно, чтобы этот мед, этот нектар собрать. Так же и муравьи. И вот так же мы перед Богом, будь трудолюбив, будь духовно активен, ходи в вере, живи в вере, будь послушным в том, что тебе Бог открыл. И дальше он говорит, гораздо более ныне во время отсутствия Моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Здесь не говорится, зарабатывайте свое спасение. Нет, вы уже спасены, вам уже дана благодать. Вы уже стали причастниками Христа через благую весть. Но он говорит, в соответствии с тем, что вы получили, живите достойно благовествования. Совершайте. То есть Бог производит в нас хотение и действие. Следующий стих. Бог начал в нас доброе дело и совершает его. Смотрите, когда говорится в следующем стихе, смотрите, совершайте свое спасение, потому что Бог производит. Вот два этих слова, совершайте и производит, это одно и то же слово на греческом. Мы что-то делаем, потому что Бог в нас делает. То есть, если Бог что-то в нас делает, а Он постоянно в нас что-то делает, ответ на это дело Божье – это наши дела. Иисус так говорил, я вижу у Отца и делаю. Бог что-то производит. А что Он производит? Действие и желание. И потому что Он производит в нас действие и желание, мы это также совершаем. Понимаете взаимосвязь? Мы можем совершать, потому что нам дана благодать. Мы можем совершать, потому что Бог в нас производит. И вот это, знаете, это радостная весть. Вот подумай. Бог в нас непрестанно производит свои дела. Постоянно. Чувствуем мы это или не чувствуем? Замечаем или не замечаем? Но Бог постоянно. Мы многие вещи, которые Бог в нас производит, мы как бы списываем это на самих себя. То есть нам захотелось почитать Библию. Нам захотелось, допустим, позвонить кому-то. Нам захотелось доброе дело сделать, кому-то послужить. Мы думаем, классно. На самом деле, кто производит-то? Бог производит. Он вкладывает желания в нас. Он дает нам мысли добрые. Он побуждает нас. Поэтому вся слава принадлежит Ему. Ему вся слава. Мы не должны забывать, кем мы живем, движемся и существуем. Кто в нас вкладывает, каким духом мы движемся, живем, все водимые Духом Божьим, суть Сына Божьего. Но часто это водительство Духа мы даже не замечаем. Но это Он вкладывает это хотение и действие. И поэтому Ему принадлежит слава. И как, в каком направлении Он будет вкладывать в нас хотение и действие? Чтобы совершилось спасение, чтобы совершилось освящение, чтобы мы достигли Христа, Его образа, Его подобия, Его славы, чтобы мы достигли, помните, мы же не оставались младенцами духовными, но чтобы мы выросли и преобразились в образ Христа. Это здорово, да? Это здорово. И когда мы понимаем, что Бог в нас постоянно производит и хотение, и действие, и нас, от нас ожидается послушание, то есть если Дух Святой в нас что-то производит, или Господь в нас что-то производит, поймите, у нас есть возможность воспротивиться. Это не то, что Бог вне твоей воли и вне твоего хотения что-то производит. Нет, Он производит в нашем смирении. Он производит в нашей покорности. И поэтому нам нужно себя предоставить Богу. И поэтому здесь сказано, совершайте вот это в страхе Божьем спасения. То есть дорожа этой благодатью, которая вам дана, дорожа этой ценою Христовой, которая заплачена за нас. не пренебрегая вот этими, это не само собой разумеющееся. Вы знаете, почему Библия говорит, чтобы не лишились благодати, чтобы не отпали от веры. То есть это не само собой, нам нужно бояться делать зло, совершать это в страхе Божьем. И это то, что Господь хочет. И дальше тут написано, что чтобы все делайте без ропота и сомнения. Это взаимосвязано. То есть, интересно, почему люди ропщут? Недовольны. Вот так, знаете, это такая анатомия ропота. Сейчас производим. Почему? Неблагодарно, да? Почему человек, он ропщет? Он не замечает, я вам отвечу, не замечает дела Божьи в своей жизни. Потому что если ты даже находишься в неблагоприятных обстоятельствах, но видишь, что Бог с тобою, и Бог действует, ты не будешь роптать, ты будешь благодарить. А когда ты больше полагаешься на себя и чего-то не достигаешь, и тебе кажется, Бог непонятно чем занимается, а тебе нужно что-то достигнуть, приходит недовольство, потому что ты своими силами что-то пытаешься совершать. В вере всегда приходит благодарность, всегда приходит мир. Но когда мы уклоняемся от этого и своими силами пытаемся что-то делать, да, то тогда происходят вот такие и сомнения, и недовольство, и ропот. Дальше он говорит, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами Божьими. Видишь, как он видит нас? Детьми Божьими, неукоризненными. То есть, чтобы вас ни в чем нельзя было укорить, чтобы у вас была добрая репутация. Непорочными среди строптивого, то есть упрямого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире. Даниил это употребляет место, и он говорит, что разумные, обратившие многих к правде, будут сиять, как светило. То есть, другими словами, как звезды. И он говорит, вы, Павел здесь говорит той же терминологией, вы в этом темном, развращенном, упрямом, непокорном Богу мире сияете, как светило, как чадо Божье. Когда вы совершаете это спасение в страхе Божьем, когда вы живете достойно благовествования, когда вы позволяете Богу действовать в вас и через вас. Нам нужно позволить Богу действовать в нас и через нас. Покориться Ему, поэтому он говорит о послушании, о смирении, вот этот образ Христа, даже если это какая-то цена. А там есть цена. Смотрите, дальше он пишет. «Содержа слово жизни к похвале моей в день Христов, чтобы я не тщетно подвязался и не тщетно трудился. Но если я и соделываюсь жертвою, то есть возлиянием, там есть разные виды жертв, вот в древнегреческом здесь именно описано возлияние, которое возливалось на жертву. И он говорит, если я соделываюсь возлиянием за жертву и служение веры вашей». Он говорит, ваша вера, это как жертва. Это как служение Богу. Та цена, которую вы платите за благовестие. Та цена, которую вы платите за сохранение веры в этом мире. Он говорит, я соделаюсь. Он просто таким образом говорит, как возлияние на вашу жертву. Что эта жертва будет принята. Эта жертва будет приятна Господу. То он говорит, когда я вижу это все, то радуюсь и сорадуюсь всем вам. Об этом самом и вы радуетесь, и сорадуетесь мне. То есть он говорит, не плачьте обо мне. Не плачьте, как плохо Павлу, как ему не повезло, какой он несчастный. Он говорит, радуйтесь. Я жертва, но я жертва Господа. Я совершаю подвиг. Он вообще называл себя не узником Рима. Он всегда говорил, я узник Христа. Я здесь по одной простой причине, за благовестие. И он говорит, поэтому радуйтесь. И говорит, подражайте мне. И я, говорит, радуюсь вам, что вы храните, несмотря ни на какие обстоятельства, вашу веру. Вы можете это вместить? Вы можете это вместить, вот то, о чем мы сейчас говорим? Знаете, когда мы это вмещаем, это такую свободу вам принесет. мы не должны узко мыслить. Это не должны мы узко мыслить. Кстати, одна из причин, почему он так делал такое ударение на единство и единодушие, потому что в третьей главе он скажет: «Берегитесь псов, берегитесь обрезания». И там идет, я прочитал, такая игра слов, знаете, в древнегреческом «обрезание, разрезание». То есть как бы разделение. То есть эти лжеучителя, которых он называет псами, он говорит, они разделяют. Понимаете, почему он говорит, храните единодушие, будьте единодушны, имейте одни мысли. Потому что были те, кто приносили и говорили, для спасения недостаточно только веры. Вы должны соблюдать закон Моисея. Вам нужно обрезать. Такие иудействующие. Кстати, они есть и в наши дни. В последнее время особенно эта такая волна начинает подниматься. Такая, знаете, иудея такая, которая очень ревнует, начинает ревновать за закон Моисея. Не за Господа, а за закон Моисея начинает ревновать. Такие ревнители закона, кстати, и Павла побивали камнями. Именно такие ревнители закона. Впрочем, и сам Павел таким был когда-то. И вот он называет вот этих злых делателей. И дальше он говорит, что в 4 главе, в 3 главе он говорит, что некоторые уже как враги креста Христова поступают. Их Бог чрева, слава их в сраме, они мыслят о земном. Он говорит, наше жительство на небесах. И дальше он говорит, умоляю, стойте так в Господе. В 4 главе. Умоляю Еводию, умоляю Синтихию. Интересно, что это два имени. Для нас они вообще непонятны, о ком идет речь. Но это два женских имени. То есть Еводия и Синтихия – это были женщинами, влиятельными женщинами в Филиппийской церкви. И он говорит, умоляю, обратите внимание, о чем? Мыслить тоже. Помните, мы говорили о единомыслии, об одних мыслях. Почему он говорит об обновлении мышления? Потому что разномыслие они вносили разобщенность. Они вносили любопрение. Почему он говорит, что ничего не делать по любопрению и тщеславию? Потому что было вот такое тщеславие, я больше как бы имею откровений, знаний, и я начинаю спорить, и я начинаю разногласить, и происходили разделения. Он говорит, умоляю, будьте одни, единодушны, мыслите дальше. И он скажет, наконец, то, что истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что добродетели похвала, о том помышляйте. Заметьте, все время он говорит о чем? Мысли. Обновление мышления, принятие вот этого мышления праведности. Хорошо. Понимаете, в каком контексте написано 4.13? «Все могу в укрепляющем меня Иисусе». Вот порой берем какое-то местописание, и так, хоп, его из контекста. И человек, знаете, «все могу в укрепляющем Иисусе». Аминь, аллилуйя. Даже если в тюрьме ты будешь голодать, «все могу в укрепляющем меня Иисусе». Понимаете? Надо понимать, в каком контексте там говорит. В скудости, в изобилии. То есть в таком. Это не то, что ты надумал. Вот знаете, иногда такое позитивное мышление. Вот все, что я надумал, я все могу. Ну и, конечно, в укрепляющем Иисусе забывается. Да? Я все могу. Верующий все может. Это неправда. Ты не все можешь. И далеко не все ты можешь. Ты можешь только то, в чем тебя укрепляет Иисус. Так же, как то место Писания, где говорилось, совершайте свое спасение. Почему? Потому что Бог производит в вас хотение и действия по своему благоволению. Здесь также ты все можешь. Почему? Потому что Христос тебя укрепляет. И в то, в чем тебя Христос укрепляет, ты все можешь. То, в чем тебе дана благодать, ты все сможешь и преуспеешь. Поэтому мы можем все, на что Господь нас благословил, к чему Он нас призвал, чему Он хочет, чтобы мы подчинились. Мы все можем, чтобы исполнить волю Божью. Это здорово, правда? Мы не можем говорить, я это не могу. Знаешь, почему ты не можешь отговариваться, что ты не можешь исполнить волю Божью, или ты не можешь исполнить повеление Господа? Почему мы так не можем говорить? Потому что это неправда. Тебя укрепляет Христос, чтобы ты смог все исполнить, что здесь написано. Чтобы ты мог исполнить волю Божью, которой ты призван. Аминь. Вот здесь мы остановимся. Это для тебя было полезно? Я думаю, что вот если так поразмышлять, просто почитай вот это послание филиппийцам еще раз. Оно для тебя будет, знаете, как в каких-то новых красках, в каких-то новых таких, в каком-то новом блеске. Это здорово, это просто назидательно. И самое, конечно, главное, чтобы это не осталось на уровне просто знаний. Оно должно изменять наше мышление. Но живите, совершайте, поступайте, воплощайте. И с Господом у нас получится. Давайте мы будем сейчас молиться. Аллилуйя, Отец. И у нас будет еще сейчас причастие, у нас будет еще хлебопреломление. Отец, мы благодарим Тебя за Твое Слово, за эту благодать, которую Ты дал нам, за то, что Ты совершил все со Своей стороны, чтобы мы были спасены, чтобы мы изменились. Мы благодарим, что Ты прошел этот путь, и мы благодарим, что Ты не оставил нас, Господь, что в церкви, в этой общине, в этом мы можем приобщаться, Господь, Твоей благодати. Наполняй, Дух Святой, чтобы то, где мы были слабы, то, где мы не сдавали экзамен, то, где мы были непослушны, то, где мы искали своего, Господь, прости нас, Отец, там, где мы знали и не исполняли. Мы не хотим быть лицемерами, мы не хотим быть просто знатоками, мы хотим быть делателями, мы хотим быть соучастниками Христа. И Ты начал в нас это доброе дело, и Ты совершишь его, Отец. Действуй в нас, каждом. Вкладывай свои желания, вкладывай свои дела, Бог. Мы хотим повторять Твои дела. Мы хотим делать Твои дела. Мы хотим являть Твое Слово в наших жизнях. И мы уповаем на Тебя, укрепляющий нас Христос. Мы уповаем на Тебя, укрепляющий нас Дух Святой. И мы благодарим Тебя за Твою непрестанную работу в каждом из нас, за Твою непрестанную работу в церкви. Просто соединяй нас как церковь. Только это чудо, что Ты делаешь из нас таких разобщенных одно тело, членов одного тела Христова. Соучастников, соработников, единомышленников. Только Ты можешь это сделать, Господь. Ты удаляешь от нас эгоизм, гордость, Боже. И Ты даешь нам одно сердце, одни мысли. Ты даешь нам страх свой, чтобы мы ходили пред Тобой. И Ты даешь нам радость, чтобы мы, несмотря ни на какие обстоятельства, хранили веру, хранили оптимизм, хранили надежду. Просто укрепи нас, Дух Святой, во внутреннем человеке. Дай нам такую силу Духа, чтобы мы могли быть действительно светилами в этом развращенном, строптивом мире. Чтобы мы никто не пали Духом. Боже, дай нам силу Духа, дай нам силу души. Дай нам, Господь, дойти достойно до конца, быть благословением друг для друга. Спасибо Тебе, Отец, чтобы дойти до Твоей цели, которую Ты предназначил для нас. Слава Тебе и хвала, Отец.